Приветствую вас, дорогие мои. Это ответы на вопросы, которые вы присылаете в социальных сетях. И эти вопросы, они очень маленькие, на них можно достаточно быстро ответить. Если вдруг даже какой-то из этих вопросов потребует дополнительного рассмотрения, пишите, снимем дополнительное видео, обсудим. Максимально рассмотрим все, что только можно рассмотреть в этом вопросе. И давайте начнем с первого вопроса. Что думаете про службу на русском языке? Про службу на русском языке думаю следующее, что полностью отслужить литургию на русском невозможно в сегодняшних условиях и реалиях. Почему? Потому что если сделать полный и глобальный перевод литургии, во-первых, большинство верующих ничего не поймет, о чем идет речь. Во-вторых, язык, на котором служится наше богослужение православное, тот язык, на который мы с вами вот привычно смотрим сегодня, о нем можно говорить, можно не говорить, но он присутствует. Это в некоторых смыслах абсолютно разные вещи. То есть, если вы подойдете к человеку современному и начнете с ним разговаривать церковно-славянским языком, терминами, пусть даже с переводом, он абсолютно ничего не поймет, потому что некоторые вещи можно понять только в рамках и в рамках смысла церковно-славянского языка. Поэтому, как я это вижу, возможно, и об этом говорит патриарх, какие-то моменты в богослужении, например, если Евангелие было прочитано, то можно тут же продублировать его на русском, чтобы было понятно тем, кто не понимает. И апостол, например, можно точно так же. Но переводить сегодня службу на русский язык нет никакого смысла. Изучить его можно, это не проблема. Но вот помимо того, что придется перевести все это на русский, это уже потребует определенных изменений и модернизации. Потому что, еще раз говорю, в каком-то смысле это очень, очень разные языки в плане того, что некоторые фразы, некоторые слова уже сегодня имеют совершенно другой смысл. Поэтому я считаю, что нецелесообразно придерживаться именно того, той линейки, о которой говорил патриарх. Да, какие-то части, что-то переводить, но не смущать народ, ни в коем случае не перескакивать. Знаете, чтобы не было конфликтов, и, естественно, если будет читаться Евангелие на церковно-славянском, и священник или диакон будет говорить после уже это Слово Божие на русском, я думаю, это только плюс. Но перевод считаю невозможным. Вопрос следующий. Можно ли отказывать людям быть крестным? Да, можно, можно. И в моей практике такое случалось. Какие причины отказа могут быть? Например, одна из этих причин, что вы четко видите и понимаете, что невозможно будет принимать участие как крестному в воспитании этого ребенка. Стесняться этого не нужно. Ни в коем случае. Нужно просто, это вопрос, кстати, довольно-таки часто приходящий, нужно просто людям объяснить, что я не могу. Возможно, это вызовет какой-то конфликт, возможно, еще что-то. Но дальнейшие последствия этого не отказа будут, возможно, более серьезными, чем отказ. Отказывать можно, это не какое-то обязательство, которое возлагается на христианина. Почему нет? Как вы относитесь к матушкам в Инстаграм? Абсолютно адекватно отношусь. Давайте вообще не про матушек, а про социальные сети. Сегодня это продолжение, в принципе, вот жизни, которую мы с вами видим, потому что все перетекло в социальные сети, все, что только можно. Хорошо или плохо, об этом можно снять прямо отдельное видео, отдельный сюжет поговорить. И когда-то я такую тематику делал, но если это не нарушает никаких норм этики, морали, и причем здесь абсолютно матушки, может быть, кого-то смущает это, но сегодня священников много в Инстаграм. Да и не только священников, и не только в Инстаграм. В принципе, социальными сетями пользуются как мессенджерами, как способом посмотреть новости. Поэтому о том, что они там присутствуют, в этом ничего плохого нет. Точно так же, как и присутствие многих остальных людей. Единственное, что затягивает. Я не знаю, когда находят время многие те же матушки и одновременно заниматься и детьми, и что-то писать, потому что многие из них действительно пишут. Поэтому ничего предосудительного не вижу, пишут и пишут. Ну и что? Давайте дальше. Социализм или капитализм? Я писал, что вопросы можно любые. Социализм или капитализм? Нет, не капитализм и... Да нет, давайте, наверное, по-другому скажем. Если социализм, то мы с вами знаем, что построить его в современном мире абсолютно невозможно. То, что импонирует социализм многим, ну, наверное, да. То, что удобно было бы жить при социализме, наверное, да. Но мы имеем то, что имеем, поэтому я вообще не падок на какие-то конкретные направления. Мы живем в том мире и живем в то время, в котором живем. Конечно, капитализм имеет определенные жесткие рамки. Социализм более людям заманчив, более людям понятен. Но я считаю, что в современном мире и капитализм, и социализм – это не то, что прописано в энциклопедиях. Мы имеем то, что имеем. Такое замечательное выражение. Поэтому, ну да, наверное, вот сердце подсказывает, что лучше было бы при социализме. Одно маленькое «но» – не путайте с коммунизмом, потому что коммунизм – это жесткие там направления, а социализм я понимаю как социализация общества, как помощь бедным, нищим и вот такие вещи, о которых сегодня многие в обществе мечтают. Поэтому вот, наверное, социальная направленность общества, но это кто-то должен оплачивать, и поймите, что это уже капиталистическая составляющая. Так, у нас следующий вопрос. Как заводить детей, когда хочется иметь больше свободы, посмотреть мир и построить карьеру? Очень хороший вопрос, навязываемый сегодня обществом, о том, что все нужно успеть, обязательно постараться успеть. Поэтому большое спасибо за этот вопрос. Понимаю, судя по этому вопросу, человека это волнует. Хочется все посмотреть, везде успеть, хочется мир повидать. Давайте так. У кого-то в семье заведено так, что не заведено, а сложилось, что вот планово все, планово, и дети плановые, и работа плановая. Ну, давайте так. Во-первых, если есть деньги, путешествовать и смотреть мир. Это уже подразумевает, что вы находите эту финансовую составляющую. И чтобы путешествовать, ну, 1-2 раза в год совершенно не стоит бояться каких-то вещей, связанных с семьей. Абсолютно. Да, действительно, когда ребенок маленький, там первый год-полтора, это, возможно, и посадит человека на месте, и в отпуск вы не попадете. Но какие проблемы, когда ребенок подрос, путешествуйте, развивайтесь, смотрите, ничего в этом плохого нет. Сегодня вот это бездетное общество навязывается, я не знаю, кем абсолютно. Ссылаться на Запад, на Восток, да на что угодно ссылаться я не буду, потому что везде все абсолютно разное, но вот... Такая вещь, которая называется самореализация, она обязательно должна присутствовать в человеке. Человек должен самореализовываться, но, одно маленькое но, не путать эту самореализацию с заблуждениями. Заблуждениями, которые навязывают те или иные мимолетящие такие тренды. Пролетело, и человек вот думает, ну, буду делать вот так. Это пройдет, будет что-то новое, а семейные ценности останутся. Поэтому не надо их бояться ни в коем случае. Ничего плохого в этом нет. И такие вещи, которые связаны с деторождением, это естественно. Ни в коем случае не нужно уходить от этого. Чем храм отличается от церкви? Спасибо большое за вопрос. Храм и церковь. Смотрите, храм... И мы можем конкретно указать на религиозное здание, вот ваш приходской храм. А церковь здесь уже будет направление два, потому что мы знаем слова Спасителя на камне сим, сожжу церковь мою, врата адовы не одолеют ее. И церковь мы понимаем как общее собрание верующих. Но в русском языке, я думаю, так... И предки наши, наверное, и дедушки, и бабушки говорили, и церковь, и храм, так сложилось. В нашем разговорном языке это абсолютно одно и то же. Но вот одно слово – это конкретное прямое значение религиозного здания, так скажем, по-простому. А в другом – это и собрание верующих, и слова Спасителя, который говорит о Церкви Христовой. Но когда говорим в разговорном языке, это абсолютно одно и то же. Спасибо за вопрос. Обязательно ли освящать нательный крестик? Да, обязательно. Существует такой чин. Если нет возможности, нет священника, нет храма, при первом посещении храма обратитесь к священнику, и никаких вопросов не будет. Обязательно. Что делать с коробочками от свечей, которые с иконками? Благодарю за вопрос. Вопрос хороший и, наверное, даже такой актуальный, потому что многие хранят. Многие хранят какую-то упаковку. Люди хранят вещи, которые принесли когда-то из церкви, например, бумага, в которую, знаете, вот там, например, в Софрино что-то. Я сейчас не знаю, раньше было так. Приобретаешь что-то, и тебе такая упаковочная бумага, и там такие изображения довольно интересные. Нужно жечь. Во-первых, смотрите, давайте не только про упаковочную бумагу, не только про коробочки из-под свечей. Вообще, если что делать с иконами, которые, вот, которые бумажные, знаете, они уже от сырости, они от ветхости. Потеряли и изображение, и невозможно прочитать, что это за икона. Сжечь. Сжечь, не бояться, потому что выкинуть на улицу, сдать макулатуру. Многие приносят в храм. Многие приносят в храм, но, знаете, хорошо, если эта икона, еще видно, что это икона и что там. Но богослужебная литература, например, которой уже достаточно много лет, ей пользовались каждый день, и невозможно дальше пользоваться, просто сжечь. Точно так же и с этой упаковкой. Ну, потому что многие действительно хранят какие-то журнальчики, книги, газетки, которые уже невозможно использовать. Просто сжечь. Так, как... Следует ли сказать игумене, что она не права? Это вредит православию. Я понял вопрос, подумал вот накануне, когда получил его. Нет, не стоит никому ничего говорить, если вы не находитесь в равном положении с этим человеком. Это не только касается игумени. Это и как с родителями, это как с какими-то... ситуациями на работе. Дело все в чем? Вы сейчас скажете, что я где-то могу быть неправ. Определенно, мы знаем, что любая власть от Бога, если эта игуменья находится на этом месте, то есть определенное какое-то произволение, и ничего с этим не поделаешь. Указывать человеку на его ошибки, как принято, например, это, ну вот если бы мы жили в идеальном обществе, по каким-то канонам, которые наша церковь имеет. Вот один брат ошибся, оступился, и другой брат это знает. Он должен взять еще одного брата, подойти, увещевать, сказать ему, что он ошибся. Но это идеальное общество. Это то, к чему мы идем, стремимся. Давайте пока мы будем в своих семьях у себя дома его строить, как дома построим, так выйдем на улицу. Поэтому не вижу никакого смысла подходить и говорить что-либо игумене, тем более если вы не монахиня или не монах, и не стоит. Не стоит, потому что это вызовет, более правильно сказать, не то чтобы волну негатива, а вы будете разговаривать абсолютно на разных языках. Она будет смотреть сверху, как игуменья, вы будете как прихожанин или прихожанка, поэтому нет, 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 абсолютно. В частной беседе, если у вас какие-то хорошие взаимоотношения, где-то что-то вы можете, но подойти и сказать, что вот нет, нет. Ни к чему, во-первых, хорошему не приведет. И еще раз говорю, что наша мера определения, что вредит православию, а что не вредит православию, не всегда верно. Не всегда. Благодарю за вопрос. Давайте следующий. Как простить повинного в смерти кого-либо? Очень сложно. Очень сложно. Как пример можно взять дорожно-транспортные происшествия, когда... погибает, например, по вине пьяного водителя целая семья. Очень сложно. Или когда в драке, много примеров, в драке погибает человек. В пьяной драке там на улице. Или по неосторожности на стройке. Там, прораб должен был отвечать, не усмотрел. Это очень сложно, это может быть годами. Иногда, иногда даже к человеку не стоит трогать. Не стоит сидеть над ним, дать ему возможность переосмыслить что-то. Ни в коем случае не бросать, ни в коем случае не закрывать его где-то, но не давать себе, потому что вот как в прошлом вопросе вы находитесь, мы будем находиться с этими людьми, или когда, если у нас что-то случится, мы находимся абсолютно в разных плоскостях. Пожалеть, помочь можем. Как простить? Исповедь. Исповедь, если есть, если гнетет это чувство, чувство ненависти, чувство злобы, чувство отчаяния, то исповедь. Обязательно исповедь, и от этого уже только отталкиваться. Помоги, Господи, благодарю за вопрос. Всю жизнь творил зло, смеялся над церковью, перед смертью покрестился. Простит ли Господь? Мы не знаем. Ни я не знаю, ни вы. И гадать не стоит. Гадать не стоит. Мы знаем, что Господь милостив. Пожалеть человека, как такого нужно, и проститься, он уже ушел из нашего мира, и суд, что там будет, как будет, мы не узнаем. Не узнаем. Примеров, вы знаете, такие вещи, как евангельское повествование про разбойника. Прекрасно знаете. Поэтому что говорить? Не будем даже гадать. Если один из венчанной пары совершает самоубийство, влияет ли это на спасение второго? Ну, как я понимаю, речь идет о семье, и очень трудно ответить на такой вопрос. Иногда приходят вопросы, которые я специально его оставил, не стал удалять. Дело все в том, что ну, если по логике и по логике человеческой каждый отвечает за сам за себя, но тут семья, и определенно мы не знаем причин. И вы не написали, если хотите, напишите мне личное сообщение, давайте с вами пообщаемся. Но влиять, каждый человек отвечает за свои поступки. Это прошу не принимать на какой-то личный счет, но если бы один человек повлиял на решение другого, то есть, так сказать, искушая его, там, сподвиг на какие-то поступки, ну да, здесь можно о чем-то говорить. Во-первых, вот этот вопрос, он не полный, но каждый отвечает за свои поступки. Это очень-очень важно. Итак, скажите, пожалуйста, можно ли читать молитвы сидя? Можно. Можно. По состоянию здоровья, если человек физически не крепок, если не может он. И вы знаете, очень часто, сейчас как-то это подзатихло, но одно время прямо было, что люди в храмах стеснялись попросить возможность присесть. Ничего плохого в этом нет. Абсолютно. Если вы чувствуете, у вас изнеможение, физическая усталость, обратитесь. Наверняка где-то на лавке можно будет обязательно присесть. Ничего плохого там нет, точно так же, как и в чтении. Нет сил, табуреточка, присели, на коленочки встали. Никаких проблем в этом нет, никто не осудит. Ну что вы, это же церковь, это не какие-то казарменные отношения. Большое вам спасибо за вопрос. Так. Посоветуйте фильм с библейским сюжетом. Не буду советовать. Не буду советовать, потому что, вы знаете, очень часто, да не часто, а почти всегда то, что написано в Библии, многие режиссеры, многие сценаристы, многие писатели брали как за основу своего творчества. Но, к сожалению, поскольку это творчество, уходили куда-то в сторону. Уходили в сторону, делали какие-то свои наброски, картинки. Когда люди что-то хотят посмотреть, документалистика, вы знаете, ну, почему нет? Почему нет? Много документалистики, интересной и хорошей. Но прям художественный фильм советовать не буду. Потому что художество – это художество, а религия – это религия. Не всегда, далеко не всегда, повторюсь, мнение сценаристов и режиссера совпадает с реальными событиями. Поэтому советовать не буду, чтобы не выступить каким-то камнем преткновения и искушения. Давайте дополню. Это вот был замечательный фильм, который очень многие посмотрели. Фильм назывался «Остров». И потом очень многие сравнивали и говорили, вот это духовенство, вот такая вот жизнь, вот это пример. Но надо понимать, что это замечательный, интересный фильм, но не более чем художественное произведение. Потому что как было, и что было, и с кем было. И перекладывать потом художественные какие-то вот эти темы на реальную жизнь не стоит. Пожалуйста. Это очень важно. Очень важно. Так. Еще вопрос был у нас достаточно интересный по поводу семейных отношений, когда большая семья и опрощение, его здесь нет. Но он приходил, я его откладывал именно до момента записи ближайшего видео. Как прощать в семье? Как прощать в семье, когда нет возможности сиюминутно примириться? Это не обязательно лежит на стороне супруга или супруги. Это дело общее, дело семейное, очень важное, дорогие мои. Я всегда говорил и буду говорить, все наши скандалы, все наши какие-то дрязги семейные, все начинается с помыслов. С помыслов, которые рождаются очень-очень быстро, моментально выстреливают. Помыслы нужно нести на исповедь. Прямо конкретно, потому что многие приходят на исповедь, они помнят, что они среду-пятницу не соблюдали, они помнят, что где-то кого-то в троллейбусе или в маршрутке там на ногу наступили. Но с помыслами не борется никто. Это очень важный момент. В помыслах рождаются такие монстры, такие иллюзии, с которыми человек потом идет и даже не представляет, откуда это пришло. Именно помыслы. И вот та искра, тот запал, который выстрелил у вас в голове, когда кто-то на кого-то накричал, не может быть даже там так оскорбил своего ближнего или поступил, думая, что это в воспитательных целях, думая, что это может быть там воспитает жену или супруга наставит на какие-то там размышления. Нет. Вот вы отложите это, отложите до завтрашнего дня. Вот останется, потом подумаете. Но, приходя на исповедь, не забывайте исповедоваться в помыслах. Потому что человек, чьи помыслы стремятся к доброму, милому, светлому, хорошему, к созидательному, он не будет никогда ругаться, он не будет унижать ближнего, он не будет раздувать конфликт. Очень-очень важный момент. И вот тот вопрос, он, насколько я помню, подразумевал под собой, как быть, мы часто ругаемся. Часто ругаетесь, чаще исповедуетесь. Потому что многие, опять же, воспринимают исповедь как тот барьер, который между причастием и человеком стоит. Нет, исповедь – это отдельное таинство. Большое вам спасибо, что писали эти вопросы. Вопросы короткие. Вот многие жалуются, что у меня довольно долгие, довольно длительные, нудные видео. Вот такой формат, пожалуйста, будем устраивать хоть раз в неделю. Это достаточно удобно. Накидали маленьких, коротких вопросов. И если вопрос будет большой и объемный, я отложу его, сделаем отдельную тему, отдельное общение ангела-хранителя. И дай Бог терпения.